Глава вторая. Неттеркот, Элмсли, Кент. Май 1941 года. Джереми сидел на кушетке в оранжерее, откинувшись на подушки и укрыв ноги пледом из белой шинили. Оранжерея, пристройка к маленькой гостиной со стеклянным куполом, белой плетеной мебелью и тропическими растениями, располагалась в задней части дома. Повсюду стояли орхидеи, сладковато пахло жасмином. Окна выходили на лужайку и раскинувшийся за ней теннисный корт. По небу плыли белые облака, отбрасывая тени на аккуратно подстриженный газон. Сводчатую беседку увивали ранние розы, как и кирпичную стену, скрывавшую огород. Джереми обернулся на звук шагов и просиял от радости. «Бог ты мой! Двое моих самых любимых людей! Вот так сюрприз!»
«Отлично выглядишь, Джереми», — сказала Памела. На самом деле он очень побледнел и исхудал. Белая не то рубашка, не то пижамная куртка резко оттеняла впалые щеки и темные кудри. Не дать не взять поэт-романтик, лорд Байрон на смертном одре. Памела подошла к кушетке. «Я ушам своим не поверила, когда мне сообщили, что ты вернулся домой. Это похоже на чудо!»
«Не надо надрыва, Памма!» — ответил он. «Иди сюда и поцелуй меня!»
Бен мялся у порога. Памела наклонилась и чмокнула Джереми в лоб.
«Как-то уж очень невинно! Не ожидал!» — рассмеялся Джереми. «Но не сейчас, не при Бене. Как поживаешь, старина? Рад тебя видеть!»
Он протянул Бену руку, и тот пожал ее. Джереми тепло взглянул на друга.
«Добро пожаловать домой, старик», — произнес Бен. «Должен согласиться с Паммой. Чудо, что ты снова здесь». «Да, если подумать, и правда чудо», — признал Джереми. «Шансы мои были 1 к 100».
«Расскажи нам подробно, как все было», — попросила Памма. «А то я знаю лишь то, что написали в газете».
«Да больше особо и нечего рассказывать», — смутился Джереми. «Мы планировали побег из чертова лагеря. Видимо, кто-то нас выдал, поскольку в лесу у выхода из тоннеля нас поджидали немцы. Они открыли огонь, и мы рухнули, как подкошенные».
«Ничего себе!» — Памела и Бен переглянулись. «И тебя тоже ранили?»
«Мне повезло. Пуля прошила плечо на вылет. Я прыгнул в речку и прикинулся мертвым. Меня унесло течением, потом я прятался в тростниках на берегу. Я слышал их смех, когда они уходили. Дальше я то плыл сам, сколько хватало сил, то позволял течению нести меня. Нашел в воде какую-то корягу, уцепился за нее и некоторое время так передвигался. Потом моя речушка влилась в реку, там стояли на якоре суда. Ночью мне удалось забраться на борт первой же баржи, их там был целый караван. Все шли вверх по течению. И представляете, как мне повезло? Баржа везла овощи. Я зарылся в капусту. Все было бы прекрасно, если бы не рана в плече. Она загноилась. Мне кажется, я почти все время провел в полубреду».
«Бедный». Памела нежно коснулась его плеча.
«Да уж, поверь, приятного было мало. Пару дней мы шли вверх по течению, потом я услышал французскую речь. Значит, думаю, мы либо во Франции, либо в Бельгии. Все лучше, чем в Германии. Ночью я улизнул с баржи и направился на запад. Пару раз меня чуть не схватили, но удача меня не покидала. В конце концов, я наткнулся на парня из сопротивления. Он доложил, кому надо, и меня провели через всю Францию на побережье, а там уже меня ждала лодка».
Джереми перевел взгляд с Памелы на Бена. «Настоящее приключение», — заметил Бен.
«Не могу сказать, что жажду его повторить», — признался Джереми. «Но страх придает сил. Я знал, что если меня поймают, мне крышка».
«И чем ты займешься теперь? Вернешься к полетам?» — поинтересовался Бен.
«Пока при штабе. А как выздоровею, снова буду летать», — ответил Джереми. Пуля повредила мускулы в правом предплечье. Да и, как видите, я совсем отощал. Нужно сначала отъесться, но тут это быстро получится.
Можете себе представить, как меня балует мама. А миссис Тредуэлл — отличная кухарка. Господи, как я мечтал о такой еде, когда нам давали ломоть черного хлеба и жидкий суп. Он уставился в окно. Наверное, о полетах пока лучше не думать. Сперва надо прийти в себя. Не могу забыть о ребятах, с которыми мы вместе бежали из лагеря. Пули сыпались градом, скосило всех. А их семьи все гадают, как они там, и не знают, что ребят давно нет в живых. Джереми обернулся, силясь улыбнуться. — А я вот здесь, ровно там, где и мечтал оказаться. — Какая же ты красавица, Памма! Ты еще очаровательнее, чем мне запомнилось. И так повзрослела. — Прошло 2 года, — согласилась Памела. — Мне уже 21, так что я официально взрослая. Бен неловко шаркнул, заметив, что эти двое не сводят глаз друг с друга. — Пожалуй, я пойду, — сказал он. — Ты не обидишься, дружище? — спросил Джереми. — Ты же понимаешь, я до смерти хочу ее поцеловать. — Ну что ты, какие обиды! — сделанной бодростью возразил Бен. — Я тебя скоро навещу. — Приходи непременно. Мне не терпится услышать, что ты делал все это время. Хочется поскорее вернуться к нормальной жизни. Минувший год был похож на дурной сон, и вот я, наконец, проснулся. — Да ничего интересного, — отмахнулся Бен. — Рад, что ты снова дома.
— Бен, тебе не обязательно,
— окликнула его Памела, но он уже скрылся в темной соседней комнате. Джереми посмотрел на Памму и подвинулся на кушетке, освобождая место для нее. — Иди сюда, прелестное создание, — сказал он. — В которое плечо тебя ранили? — спросила Памела, садясь рядом. — Чтобы случайно не задеть. Оно давно заштопано и благополучно заживает, не волнуйся. Иди ко мне. Он обнял ее за шею и притянул к себе. Боже, как я мечтал об этой минуте! Он крепко, жадно ее поцеловал, с силой прижался губами к ее губам, и Памела едва удержалась, чтобы не вскрикнуть от боли. Джереми засунул язык ей в рот, принялся поспешно расстегивать пуговицы на блузке и нечаянно оторвал одну, та отлетела на пол. Джереми сунул руку Памеле под блузку, скользнул пальцами в лифчик, обхватил грудь, нащупал сосок, но Памела отпрянула. — Джереми, ну не здесь же! Нас могут увидеть! — нервно рассмеялась она. — Я помню, на чем мы остановились, и не меньше твоего мечтаю о продолжении, но... Он пожирал ее глазами. — Нас тут могут увидеть разве что слуги отца, а им хорошо платят, чтобы держали рот на замке. Она выпрямилась. — Прости, Джереми, но я пока не готова. Я очень рада тебя видеть, но мы же никогда еще не заходили так далеко, и прошло столько времени. — Черт возьми, Памма! — перебил он. — Я ведь всего лишь человек. Знаешь, сколько раз я мечтал об этом, когда торчал в той проклятой дыре? — Прости, ты застал меня врасплох, вот и все. — Что ж... Придется мне научиться сдерживаться. Снова вести себя как хороший мальчик, — ухмыльнулся он. Как только смогу выходить из дома, я тебя умыкну. Сбежим вместе.
— В смысле под венец? В Гретна Грин? — спросила Памела, не зная, радоваться ей или пугаться. Джереми рассмеялся.
— Милое мое дитя, ты по-прежнему так романтична и невинна. Какая женитьба, когда война на дворе? Я просто хочу залучить тебя в какую-нибудь укромную лондонскую гостиницу, чтобы лечь с тобой в постель.
— Ага.
Памела почувствовала, как горят ее щеки. — Ты же сама сказала, дорогая, что ты теперь взрослая. Он лукаво улыбнулся. — Или, может, у тебя есть кто-то другой, о ком я не знаю? Признайся, я пойму. Меня ведь так долго не было, и ты, наверное, даже не знала, жив я или мертв.
— Никого другого у меня нет, Джереми, — ответила она. — Только ты. Всегда только ты и был.
«Ну тогда все в порядке», — польщенно резюмировал Джереми. Памела помедлила, но все же спросила.
«Я так понимаю, моя младшая сестра заходила тебя проведать».
«Ага, смешная девчонка, правда? С ней не соскучишься».
Памелу охватило облегчение. Когда Бен вышел на крыльцо, к дому подкатил Роллс-Ройс. Дверь водителя отворилась, и вышел сэр Уильям Прескотт собственной персоной, оправляя пиджак на случай, если тот помялся за время поездки. Он всегда выглядел безукоризненно, холеный, волосы с проседью, костюм с Savile Row. Одно время, еще до войны, ходили слухи, что сэр Уильям подумывает баллотироваться в парламент. Но даже если и так, война положила конец этим планам. Прескотт обошел автомобиль и открыл пассажирскую дверь. Бен подумал, что до войны это сделал бы выбежавший из дома лакей. Из Роллс-Ройса вышла леди Прескотт. Она тоже была неизменно элегантна, но в соответствующем загородной жизни стиле. В то время как в облике сэра Уильяма недвусмысленно читалась принадлежность к Сити, большим деньгам и банковскому делу, наряд его жены больше подходил для выращивания роз, которые возьмут первый приз на выставке цветов, организации приходских ярмарок и прочих благотворительных мероприятий. Леди Прескотт первой заметила Бена и очаровательно улыбнулась.
«Бен, какая приятная встреча! А мы и не знали, что ты приезжаешь домой. Как я понимаю, ты уже слышал о Джереми. Бесподобно, не правда ли? Одно время я думала, что больше никогда его не увижу. А потом мы получили телеграмму. Настоящее чудо!»
Сэр Уильям протянул Бену руку.
«Рад вас видеть, юный Кресвелл. Как вы? Наверное, работа не в проворот?»
«Да, сэр. А вы как поживаете?»
«Дел по горло», — ответил сэр Уильям. «Все пытаемся договориться с Янки. Не хотят снова ввязываться в войну. Что ж, как угодно, но их финансовая помощь нам необходима. Черчилль единственный, кто способен их убедить. Без американских денег мы пропадем».
«То есть США дадут нам денег?»
Сэр Уильям коротко и резко рассмеялся.
«Ха-ха-ха! Одолжат, мой мальчик, одолжат! Причем под весьма выгодные для них проценты. Но помощь нужна нам отчаянно. Деньги, техника, мы за все рассчитаемся, если когда-нибудь выиграем эту проклятую войну».
Леди Прескотт ленд-лиз интересовал в меньшей степени.
«Ты ведь приходил навестить Джереми? Он так исхудал. Не могу себе представить, как он выжил в тылу врага. Он говорит, что порой несколько дней ничего не ел, да еще и рана воспалилась. Как он тебе показался?»
«По-моему, он идет на поправку», — заметил Бен, вспомнив, какими глазами Джереми смотрел на Памелу. Его так и подмывало умолчать о том, что она сейчас в доме, пусть родители застукают парочку. Однако все-таки добавил, откашлившись.
«Сейчас у него Памела».
«Памела? Какая прелесть!» — просияла леди Прескотт. «Вероятно, мать сообщила ей новости по телефону, и она тут же приехала. Как у нее дела? Нам ее очень не хватало».
«У нее все в порядке. Выглядит немного уставшей, но мы все трудимся, не покладая рук, еще и в ночную смену, да вдобавок помогаем пожарным».
«Вы исполняете долг. Это главное», — тепло проговорил сэр Уильям.
«А ты надолго приехал?» — спросила Бена леди Прескотт.
«Еще не решил. Наверное, на неделю».
«Непременно до отъезда приходи к нам обедать. У нас так давно не было гостей. Я и Вестерхэмом обещала, и твоему отцу, разумеется».
«Большое спасибо», — серьезно кивнул Бен. «Я пойду».
«Рад был вас видеть, мой мальчик», — повторил сэр Уильям и под руку с женой направился к входной двери. По дороге к отцовскому дому Бен с трудом сдерживал нарастающий гнев. Вообще не надо было туда ходить. Было ясно, что он мешал и Джереми, и Памеле. Они уже не чаяли от него избавиться.
Как они глядели друг на друга! Бен моргнул, отгоняя воспоминания. «Дурак ты!» — сказал он себе. «Если она тебе нужна, надо было действовать, пока он числился пропавшим без вести, и все думали, что он погиб. Ты бы ее утешал, поддерживал, стал бы для нее опорой. Она поняла бы, что может на тебя положиться. И кто знает, со временем...» Бен запретил себе думать об этом, так как знал, что никогда не предаст Джереми. Пусть он мечтал о Памеле, но все-таки Джереми его друг. А теперь, вероятно, они поженятся и будут жить долго и счастливо. Бен решил, что нужно забыть о Памеле раз и навсегда и заняться собственной жизнью.